Знаете, обычно, когда мы смотрим на профиль такого, ну, идеального лидера, будь то какое-то современное описание вакансии, там, генерального директора или историческое резюме великого полководца, мы всегда ожидаем увидеть некую однозначность.
Ну да, общество вообще любит, когда все четко. Черное и белое.
Вот именно. Как в строгой инженерии, где все абсолютно предсказуемо. Это всегда история успеха, какого-то доминирования, расширения влияния. То есть ты либо победитель, либо побежденный. Третьего не дано.
Этот такой бинарный подход действительно преобладает в нашем мышлении. Нам же комфортно, когда роли четко определены. Когда власть выглядит и действует именно как власть. С атрибутами силы, контроля. Это просто дает чувство безопасности.
Ага. Но вот когда мы открываем древние тексты, в частности, те, которые написаны за 700 лет до нашей эры, эта уютная картина внезапно, ну, она просто начинает расплываться. Сегодня в центре нашего внимания анализ лекции доктора Роберта Чисхолма, посвященной так называемым «Песням слуга» из книги пророка Исаии. И материалы, они рисуют совершенно парадоксальный профиль.
Абсолютно парадоксальный. Тексты Исаии, особенно вот 42 и 49 главы, они прямо бросают вызов фундаментальным ожиданиям.
Да, потому что в одной фигуре почему-то сливаются воедино черты царя-завоевателя, смиренного пророка и, что кажется совершенно нелогичным, какого-то отвергнутого обществом страдальца.
В нашем разборе мы как раз увидим, что эти концепции – это не просто разрозненные поэтические метафоры. Это сложнейшая теологическая структура. И что самое интригующее, авторы Нового Завета не просто цитировали эти древние строки, они использовали их как детальный чертеж.
Для тех, кто любит находить скрытые литературные и исторические паттерны, этот разбор станет настоящим озарением. Мы сейчас избавимся от академического жаргона и просто разложим все по полочкам. Итак, чтобы увидеть, как этот многовековой чертеж внезапно переходит в стадию реализации, источники предлагают посмотреть на самые первые дни жизни Иисуса.
Да, в повествовании Евангелия от Луки.
Точно, Евангелие от Луки. Там есть сцена, где старец по имени Симеон берет на руки младенца и произносит очень такую специфическую фразу. Он называет его светом к просвещению язычников. Для современного читателя это, ну, звучит как типичное религиозное благословение. Но ведь в этом скрыт огромный масштаб, так?
Огромный масштаб, да. Это заявление имеет просто тектонические последствия, потому что слова Симеона — это дословная цитата из 6 стиха 42 главы Исаии. Симеон, очевидно, глубоко погруженный в изучение древних свитков, он смотрит на младенца и заявляет, что этот грандиозный загадочный план был активирован.
Вау, прямо с первых дней.
Да. И принципиально важно то, какую именно часть пророчества он цитирует. Он же не говорит о восстановлении исключительно одного государства. Фраза «свет для язычников» означает, что миссия этого раба выходит далеко за пределы локального спасения, она охватывает весь мир.
Итак, давайте разберем это по полочкам дальше. Как этот глобальный план начинает разворачиваться на практике? Мы переносимся к моменту крещения, это начало публичной деятельности. Если использовать такую корпоративную аналогию, то это не тот случай, когда новый генеральный директор эффектно подъезжает к центральному офису на бронированном лимузине.
Скорее наоборот.
Вот именно. Это ситуация, когда руководитель высшего звена намеренно спускается, ну, в самый проблемный филиал. Он приезжает на обычном автобусе и встает в общую очередь в столовую с рядовыми сотрудниками. Иисус приходит к реке Иордан и проходит обряд покаяния вместе с обычными людьми, совершившими реальные проступки. И тут логика просто ломается. Зачем идеальному человеку проходить ритуал очищения?
Что здесь действительно поражает, так это то, как доктор Чисхолм объясняет механизм этого поступка. Это же осознанное принятие на себя роли из 53 главы Исаии, где раб причислен к злодеям.
То есть он берет их статус на себя.
Именно. Иисус не просто проявляет сочувствие с какой-то безопасной дистанции. Он юридически и духовно идентифицирует себя с теми, кто потерпел крах. Он встраивает себя в их реальность. Именно этот акт радикального смирения провоцирует ответную реакцию «Голос с неба», который звучит прямо из воды.
«Сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», звучит как, ну, просто родительская поддержка, но анализ источников скрывает здесь настоящий теологический код.
Абсолютно. Эта фраза — это ключ к пониманию всей его дальнейшей стратегии. Она искусно склеена из двух совершенно разных, даже полярных, ветхозаветных концепций.
Так, давайте разберем обе.
Первая половина «Сей есть сын мой» берется из второго псалма. Это знаменитый царственный псалом, гимн непобедимого правителя, который сокрушает врагов железным жезлом. Это язык абсолютной власти.
Звучит угрожающе. А вторая половина?
А вторая половина, в котором мое благоволение, это первые слова первой песни раба из Исаия 42. Того самого смиренного раба, который действует тихо и незаметно.
Ничего себе.
Да, соединяя эти тексты в одно предложение, голос утверждает невозможный парадокс. Наивысшее царское достоинство и миссия страдающего слуги теперь неразделимы в одном лице.
А вот здесь начинается самое интересное, потому что если этот лидер обладает царской властью, но решает действовать как слуга, возникает огромный вопрос о том, как он вообще будет эту власть применять. В источниках упоминаются чудеса исцеления и изгнания бесов. То есть у него в руках сосредоточена колоссальная сила. Болезни здесь, как я понимаю, рассматриваются как общее следствие грехопадения, да?
Да-да. Исцеление — это предзнаменование искоренения самого корня проблемы человечества.
Но при этом в текстах, описывающих эти события, есть одна странная деталь, которая просто ломает все правила пиара. Он исцеляет толпы людей и при этом строжайше просит их не разглашать это. Активно скрывает свою славу. С точки зрения логики влияния, это какой-то абсурд. Если у тебя есть реальный результат, почему бы не использовать его, чтобы привлечь массы? Разве хороший лидер не должен пиариться?
Это поднимает важный вопрос. Эта загадка известна как мессианская тайна. И она напрямую связана с ожиданиями общества первого века. Люди тогда находились под жесточайшим давлением Римской империи. Идеальный спаситель в их сознании выглядел как, ну, кто-то вроде Маккаонеев.
Это те, кто поднял восстание за несколько веков до этого.
Совершенно верно. Исторические лидеры, которые использовали экстремальное насилие, чтобы сбросить оккупантов, общество жаждало нового полководца, который поднимет меч.
То есть, если бы он начал рекламировать свои чудеса, толпа бы просто надела на него корону и заставила возглавить вооруженный мятеж.
Именно так. Но Иисус понимает, что политическая революция — это лишь пластырь на глубокую рану. Чтобы стать настоящим светом для народов, включая язычников, ему необходимо оставаться страдающим рабом, а не пиар-проектом. Исаия пророчествовал, что раб трость недломомленной не переломит.
Это такая метафора бережности к слабым.
Да. Шумная, агрессивная военная кампания неизбежно раздавила бы эту надломленную трость. Он бережно относится к уязвимым.
Это, кстати, объясняет, почему на горе Преображения глаз с неба снова повторяет эту комбинацию. В Евангелии от Луки, как упоминают источники, используется слово «избранный», что снова напрямую отсылает к Исаии 42, где Бог говорит «избранный мой».
Каждое такое появление – это напоминание, что отказ от меча – это не признак слабости, а необходимые условия миссии.
Но подождите-ка, здесь мы сталкиваемся с серьезным таким структурным противоречием в самом тексте Исаии. Если раб не должен был стать политическим завоевателем, то кто взял на себя эту роль? Народу же нужно было реальное физическое освобождение из вавилонского плена. Первая песня раба находится в 42 главе, а вторая песня только в 49. Между ними зияет огромная дыра. Неужели Исаия просто на время забыл про насущный кризис?
И этот пробел — это блестящий композиционный ход. Если мы свяжем это с общей картиной, мы увидим, что в главах 44 по 45 фокус резко смещается на совершенно другого персонажа. На персидского царя Кира.
А, то есть это как в кино. Знаете, когда мы знакомимся с главным героем, таким глубоким, философским, рабом, а затем фильм внерапное переключается на второстепенного экшен-героя Кира, который решает локальную проблему грубой силой, чтобы подготовить сцену для настоящего спасения.
Прекрасная аналогия. Кир — это завоеватель. Агент физического спасения. Раб нет. Разделение этих фигур в тексте гарантирует, что читатель их не перепутает. Кир выполняет задачу возвращения народа из Вавилона.
Но это же не приносит окончательного духовного обновления, так?
Именно. И как только Кир уходит со сцены, фокус навсегда переключается на раба. Сцена расчищена.
И вот когда сцена свободна от политических завоевателей, мы, наконец, добираемся до второй песни раба в 49 главе. Раб начинает говорить от первого лица и получает свое истинное оружие. Но тут опять возникает диссонанс. Так что же все это значит? Мы только что обсуждали, что раб избегает военной риторики. А тут вдруг он говорит: «Он соделал уста мои, как острый меч, как изощренную стрелу». Не противоречит ли Исаия сам себе?
О, я обожаю эту деталь в анализе. Обратите внимание, меч и стрела относятся к устам раба, не к рукам. Это пророческая функция. Его слово обладает силой оружия, силой абсолютной правды, которая пронзает иллюзии.
Ага, то есть меч для духовного пробуждения, а не для кровопролития. Но там есть еще одна странность. Бог называет раба Израилем. При этом миссия этого раба Израиля, цитирую, «восстановить и собрать Якова и Израиль», то есть глухую слепую нацию, находящуюся в духовном изгнании. Как один человек может быть нацией?
Чтобы это понять, нужно обратиться к библейской типологии. Пророчество – это не всегда хрустальный шар, предсказывающий будущее. Часто это выявление исторического шаблона. Исторический Израиль был призван быть светом для мира, но провалил миссию. И тогда появляется Иисус как типологическое исполнение, как идеальный Израиль.
Возвращаясь к киношным метафорам, это как дублер на съемочной площадке. Нация провалила свой сложный трюк в пустыне, режиссер останавливает съемку, и на площадку выходит идеальный Израиль, чтобы выполнить сцену безупречно.
Да, именно так. Доктор Чисхолм приводит блестящий пример с искушениями в пустыне. Нация потерпела крах за 40 лет блужданий. Иисус проводит в пустыне 40 дней и одерживает победу. Причем, отвечая на искушение, он цитирует книгу Второзакония.
А это же книга о провале нации, да?
Совершенно верно. Он демонстрирует, что там, где нация пала, он достигает абсолютного успеха. Матфей даже использует фразу «Из Египта возвал я сына моего» не просто как предсказание, а как типологию. И Иисус заполняет этот шаблон.
Это потрясающе красиво выстроено. Но если Иисус – это идеальный Израиль, выводящий свой народ из духовного изгнания, то кем он становится для этого народа? Это же подводит нас к самой кульминации миссии.
Да. Во второй песне раб сталкивается с жесточайшим презрением наций, он становится слугой правителей.
Явный намек на допросы у Пилата и Ирода.
Именно. Но в итоге цари встанут перед ним, потому что он становится посредником завета. Он говорит узникам выйти из тьмы, ведет их к источникам вод, где солнце не будет их палить. Он превращает горы в дороги.
Это же явные параллели с новым исходом, то есть он выступает как новый Моисей.
И новый Моисей, и новый Иисус Навин, который перераспределяет землю. Раб берет на себя задачи величайших лидеров прошлого. И это все связано с призывом обновить завет в 55 главе Исаии.
О, 55 глава. Там, где призыв пить воду и вино даром. Знаете, это блестяще контрастирует с нашими современными рыночными отношениями. В нашем мире за все нужно платить, а тут самое ценное спасение предлагается бесплатно, как вода для жаждущего.
Бесплатно для людей, потому что колоссальную цену заплатил раб. И там же звучит знаменитая фраза: «Мои мысли, не ваши мысли».
Которую постоянно используют не к месту. Просто вырывают из контекста, когда происходит что-то непонятное, типа «ну, пути Господни несповедимы».
Да, но источник доказывает, что контекст здесь другой. Это не о непостижимости Бога. Это призыв к нечестивому обратиться к Богу. Его мысли отличаются от наших способностью к безусловному прощению, обеспеченному жертвой раба. Его план прощения просто превосходит наши греховные планы и жажду мести.
Вау! Подводя итог нашему исследованию, как же виртуозные источники продемонстрировали этот портрет раба? Мы увидели, что это не просто какой-то сборник случайных предсказаний. Это глубокая, единая ткань текста.
Я согласен. Раб объединяет в себе все ключевые роли Ветхого Завета. Идеальный царь, безупречный пророк, спаситель. но величайшая битва выигрывается через отвержение.
Темы служения, пророчества и скрытой власти сплетаются воедино. И для всех, кто постоянно поглощает новую информацию, этот анализ – великолепное напоминание о том, как важно смотреть на вещи системно, видеть лес за деревьями и не доверять поверхностным ожиданиям, как это делали современники Иисуса, которые просто ждали полководца.
Они искали грубую силу и чуть не пропустили главное.
Да. И прежде чем мы завершим, мне хочется оставить нашу аудиторию с одной провокационной мыслью, о которой мы сегодня еще не говорили.
Интересно, какой же?
Если историческое исполнение, вот эта типология, работает как наполнение древних шаблонов новым, парадоксальным смыслом, то какие современные социальные или культурные роли в нашем мире сегодня ждут своего истинного парадоксального наполнения? Быть может, истинное лидерство в нашей культуре всегда будет выглядеть как поражение в глазах тех, кто ищет только агрессию и доминирование.
Это действительно заставляет задуматься над нашими собственными ожиданиями от лидеров сегодня.
Абсолютно. Огромное спасибо всем, кто был с нами в этом глубоком погружении в материал. Продолжайте задавать вопросы и смотреть глубже. До встречи!